Ольга Грон. Сама невинность для магната. Пролог.
«Вишня! Шевелись твою же дивизию! Мы и так опаздываем. Ты хоть могла себе представить, что будешь работать в компании самого Касаткина? Он же акула строительного бизнеса. Такой шикарный мужик. Ты бы его видела!» Довольно кричит Федоскина, оглядываясь на меня. «Не работать, а всего лишь проходить практику», — возражаю я. «Можно подумать, этому Касаткину вообще есть дело до каких-то студенток. Уверена, я с ним ни разу и не встречусь», — ворчу себе под нос. «Зря ты так думаешь. Всем нужны новые перспективные кадры», — оборачивается Лерка Федоскина. «Не отставай. Все-таки это наш первый почти рабочий день. Я не виновата, что ты поставила машину у черта на рогах. Радуйся, что не на метро приехала», — обижается Лера. «Видишь сама, все ближе уже занято». Поднимаю взгляд на красивое здание. В солнечных лучах сверкает гигантская вывеска «Эталон Групп». Именно здесь мне и предстоит проходить производственную практику. Я бы никогда не попала в такую крутую компанию, пусть даже временно, если бы не моя подруга и однокурсница Лера Федоскина. Ее отец — заместитель по производству. Мне же направление досталось исключительно по блату, точнее, по Леркиной протекции. Так сказать, взяли за компанию. Иначе пришлось бы пойти на стройку. А что со студентами после четвертого курса не особо церемонятся, даже если они девушки? Я обо всем договорилась. Руководитель практики Рогов, один из лучших, начальник стройучастка. Будем у него на побегушках. Заполнять журналы, табеля, ездить с ним на объекты, выполнять поручения. Будто это как-то пригодится в жизни. Наша участь — проектный институт. Ну, может быть, твоя, не моя точно. Заболтавшись, мы даже не замечаем, как выходим на дорогу. Лерка, осторожно! Отталкиваю подругу к тротуару, увидев несущуюся на нее машину. А сама замираю, будто в трансе, и совершенно не понимаю, что делать. Черный седан мчится прямо на меня. Вижу, как шевелятся губы водителя. Видно, матерится на дуру, что столбом стоит у него на пути. В последний момент он резко выворачивает руль влево. Я приседаю на корточки, инстинктивно прикрывая голову руками. Асфальт уже с утра горячий. Он совсем новый и пахнет особенно. Даже не знаю, почему в этот момент меня заботит запах асфальта. «Бдыщ! Бамц!» Грохот заставляет повернуться, и я вжимаю голову в плечи. Машина, которая едва меня не придавила, с размаху втемяшилась в дорогущий серебристый джип, что стоял на парковке первым. Вокруг валяются обломки обоих авто и осколки стекол. Раздается громкое шипение. Но, кажется, водитель цел. Он выбирается из покалеченной машины, отыскивая гневным взглядом виновницу происшествия.
«Вишня, ты с ума сошла? Чего ты стояла, как вкопанная?»
Гневно орет Федоскина, вытаскивая меня за руку с дороги. «Но как же...» Оглядываюсь на место ДТП. Мало ли, вдруг там помощь требуется.
«Нечего было гонять!»
Быстро поднимаемся по красивым ступеням. От стресса даже не смотрю вокруг. Хотя у парадного входа, безусловно, есть на что подивиться. Стриженные газоны, причудливые кустарники, фонтанчики. Лера уже входит в здание. Я спешу за ней, но войти не успеваю. Мою руку перехватывают за запястье, словно клещами, останавливая на крыльце и резко разворачивая. Вижу перед собой разъяренного мужика в светло-серой рубашке с галстуком, перекинутым через плечо. В его синих глазах сверкают молнии.
«Эй, что вы делаете? Отпустите немедленно!»
Пытаюсь вырвать руку из захвата, но меня продолжают держать. «Это ведь из-за тебя мою машину разбили!» — раздраженно шипит он. «Еще немного из ушей пар точно повалит».
«Что вы, я просто переходила дорогу!»
— пытаюсь оправдаться. Доходит, что он и есть хозяин той крутой тачки. «В полусотни метров отсюда пешеходка. Для кого она вообще, по-твоему, устроена? Ты что, слепая?» Не унимается он, но его взгляд вдруг меняется. Смотрит на меня, будто что-то другое пытается понять.
«Простите, Назарович,
Эта чокнутая какого-то лешего выскочила на дорогу, и я не успел даже отреагировать. Оправдываясь, подходит к мужику водитель седана, косясь на меня. Надеюсь, страховка покроет все расходы на ремонт. Синеглазый еще раз окидывает меня ледяным взглядом, от которого мурашки по коже. А потом отвлекается на разговор с водителем. А я, наконец-то, юркую в здание, где ждет Федоскина. Меня всю трясет, будто в лихорадке. «Ты хоть знаешь, чью машину из-за тебя грохнули?» — недовольно рычит Лера. Хочется возразить, что это вовсе не из-за меня, но последние слова почему-то интересуют больше. Уж слишком загадочный у Федоскиной тон. «Чью же?» «Тот внедорожник принадлежит самому Касаткину. Он его только купил. Ты имеешь в виду...» Провожу боязливым взглядом по холлу, обшитому белоснежными панелями.
«Именно!
Владельцу Эталон Групп!» — шепотом сообщает Лерка. «Повезло, что он отпустил тебя просто так. Вот же черт! Еще подумает, что я специально!» Испуганно говорю я, искренне надеюсь, что этот случай никак не аукнется на мне лично. Надежда, как говорится, умирает последней.
Глава первая. Алина. 2 недели спустя.
«Девчонки, как настроение с утра?» — шутливым тоном спрашивает Рогов. Он довольно милый, когда находится в женской компании, а с подчиненными зверь зверем, начиная от своих мастеров и заканчивая подсобниками. От его сленга, приправленного ядреным матом, уши в трубочку сворачиваются. «Отличная!» — отвечаем мы с Федоскиной в унисон. «Вот и чудно! Сегодня поедем на новую стройплощадку. Там только начаты работы. Посмотрите, как геодезисты размечают местность».
«Классно!
Уже не терпится!» — кивает Лерка. «Я молча соглашаюсь. Все бы ничего, но сегодня день не задался с самого утра. Дома успела поругаться с мамой, которая снова доказывала, что я выбрала не ту специальность. По ее мнению, я должна была пойти по ее стопам и стать педагогом, а вовсе не инженером-строителем. Сама она учитель со стажем, преподает русский язык и литературу. А еще маме не нравится Лера. Уж не знаю почему. Она считает, что такие ничего не добиваются в жизни сами. Лера довольно способная. Мне это хорошо известно. Но маме сложно что-то доказать. Вот только я не желаю в будущем прозябать в школе за мизерную зарплату, воспитывая всяких оболтусов. Хочу престижную работу и независимость от родственников. Пусть для этого и придется вкалывать. «Поедем только через час, пока у меня срочные дела», — слегка обламывает Рогов. «Кстати, где те ведомости, что я вам вчера давал?»
«Сейчас отдам, мы все сделали»,
— подрывается Лера к полкам. «Во время практики мы обитаем в кабинете самого Рогова. Нам принесли 2 лишних стула. Второй сотрудник, его коллега, имя которого я не запомнила, сейчас в отпуске. Все же на дворе лето. Тут бы на пляже лежать, но нет. Каждый будний день мы до 2, а то и до 3 часов находимся на практике. Пока доберешься домой, уже не до пляжа. А в выходные предстоит очередная поездка на дачу, где летом безвылазно торчит моя бабушка. Алина, а ты пока сгоняй в приемную, отнеси Ксюше эти объяснительные». Сует мне стопку бумаг Рогов. Мне не очень хочется идти в приемную. Все это время я боюсь встречи с Германом Касаткиным, гендиректором и владельцем Эталон Групп. Он пока не припоминал мне аварию, и все равно стараюсь обходить его за километр. Но отговорка не прокатит. Мои страхи Рогов вряд ли поймет. Беру объяснительные и выхожу из кабинета, направляясь к лифту. Взгляд падает на кофейный автомат. А я, как назло, дома даже кофе не попила. Торопилась сбежать, чтобы не слушать мамины нравоучения. Ничего ведь не случится, если я возьму себе стаканчик. Как раз по пути в приемную и выпью. До обеда слишком много времени, а башка пухнет от недосыпа, ведь вчера я допоздна читала книгу. Положив бумаги, на черный мигающий ящик достаю купюру и засовываю в специальное отверстие. Провожу взглядом по названиям напитков. Беру макиато, дожидаюсь, пока стаканчик наполнится, вытаскиваю его из держателя. Под мышку засовываю документы. Черт, пока вожусь с аппаратом, у лифта собирается целая очередь. Решаю не дожидаться и бреду к лестнице, Иначе весь этот час проторчу в холле. Потом будет неудобно перед руководителем. Поднимаюсь, делая маленькие глотки кофе. А сама читаю, что написано на верхней бумажке. Я такой-то, такой-то, в пятницу 13 июля находился на объекте по адресу, проматываю текст глазами, и видел с крыши, как к воротам подъехал синий грузовой микроавтобус. К нему направился монтажник Изотов. Это же по поводу аварии, что случилось позавчера на объекте, когда сломался и упал строительный кран, при этом зацепив одного из рабочих. Машинист тоже пострадал. В компании такой скандал разгорелся. Поговаривали, это происки конкурентов перед крупным тендером, чтобы очернить репутацию «Эталон Групп». Но я не слишком во всем этом разбираюсь. Спотыкаюсь на последней ступеньке, зачитавшись. Стаканчик вылетает из рук и падает. Пластиковая крышка открывается, и весь мой кофе разливается по гладкой плитке прямо у лестничного марша. Роняю бумаги от неожиданности. Наклоняюсь, чтобы их поднять. Мимо проходят длинные загорелые ноги, обутые в черные лабутены. А потом их обладательница в короткой юбке с истошным криком едет по полу, да еще и с ускорением. Ноги взмывают вверх, раздается крик и звук падения, который повторяется несколько раз. Плюх, плюх, плюх. От понимания того, что всему причиной разлитый мною кофе, становится неловко. Чувство вины охватывает с головой. Руки мелко дрожат, сжимая документы. «С вами все в порядке?» Хрипло выдыхаю, бросившись вниз. Девушка, которая только что проехалась по всем ступенькам, лежит на полу в странной позе. Ее лицо мне знакомо, но пока не до того. Она пытается подняться, однако у нее не выходит. Подаю ей руку, на что она злобно шипит. «Отвали, поняла?» Но самостоятельно встать у нее не получается. На звуки сбегаются другие сотрудники. Кто-то вызывает неотложку. Оказавшись в стороне, сглатываю комок в горле. До меня доходит, где я видела пострадавшую раньше. Это ведь Ксюша, секретарь гендиректора. Именно ей я должна была отдать злополучные бумаги. А теперь кому? Хочется подойти и извиниться, но Ксюшу уже уводят в один из кабинетов. Ладно, потом. Пожалуй, принесу-ка я эти документы попозже, когда все успокоятся. Заодно и объяснюсь. Хотя самой ой как неловко. Кажется, вокруг меня одни проблемы. Возвращаюсь к Рогову. К счастью, он куда-то вышел. Кладу объяснительные в ящик стола, ничего не рассказывая. А у самой на душе кошки скребутся лапами, длинными, когтистыми, и при этом истошно мяукают, припоминая неудачи, преследующие меня с первого дня практики. Чувство, будто вокруг сгущаются тучи. После поездки на объект и обеденного перерыва наблюдаю, как Рогов мрачнеет при телефонном звонке. Он отходит к окну, чтобы поговорить. Вижу, нервничает, поэтому боюсь признаться в случившемся. Лера сидит за его компьютером и разносит в таблицу материалы. Ей-то я как раз в обед рассказала о пролитом кофе, выслушав все охи и ахи. «Алина, а ты отнесла объяснительные, которые я дал тебе утром?» — вопрошает Рогов, неожиданно обращаясь ко мне. Опускаю глаза. Дело в том, что секретарши не было на месте. Она как раз упала с лестницы, и я решила сделать это позже. «Да мне плевать, что ты там себе нарешала», — взрывается руководитель. «Босс велел принести их еще утром, а они до сих пор не у него. Бегом наверх».
«А если Ксении не будет?»
«Значит, сама отдай их Герману Назаровичу, тебе понятно?»
Нависает надо мной грозовым облаком.
«Пулей! Одна нога здесь, другая там».
Вообще-то он мог бы и сам отнести, раз они так важны. Но спорить с ним бесполезно. И он еще не знает, по какой причине упала Ксюша. Делать нечего. Снова направляюсь на верхний этаж, но на сей раз поднимаюсь на лифте. В приемной пусто. Лишь тихо попискивает факс. Я была тут однажды, но всего пару минут. Задерживаю взгляд на цветах, что расставлены по углам приемной. Рассматриваю кофемашину, шкафы с прозрачными стеклами, за которыми виднеются толстые папки, в основном белые, черные и красные, в тон отделки кабинета. Замечаю, что компьютер выключен. Выходит, секретарши нет на месте. А вот это уже не есть хорошо. Если снова вернусь этими писульками к Рогову, он меня точно прибьет. Ну или как минимум не подпишет практику. Так, надо набраться смелости. Надеюсь, за прошедшие 2 недели босс уже забыл, как выглядит виновница инцидента на парковке. Все будет хорошо. Выдыхаю и стучу в дубовую дверь, на которой красуется золотая табличка «Генеральный директор Касаткин Герман Назарович». «Можно войти?» Пару секунд слушаю тишину. «Ходите», — раздается приятный низкий голос. Осторожно заглядываю в кабинет. За широким столом из моренного дуба посреди респектабельной обстановки сидит тот самый шикарный мужчина, владелец компании Герман Касаткин. В прошлый раз он показался мне постарше. Сейчас понимаю, что ему лет 35 или даже меньше. Его синие, словно глубокое море, глаза прожигают в упор. От пристального взгляда меня охватывает дрожь. Губы кривятся саркастической усмешкой. Верно, мой напуганный вид его забавляет. Я тут это... Принесла объяснительные от Ивана Даниловича. «Иван Данилович сам их все написал?» Поднимается черная бровь Касаткина. «Нет. В смысле, от его рабочих. Проклятие. Я совсем не знаю, как общаться с такими важными персонами. Он попросил вам их передать». Пальцы Касаткина ритмично постукивают по какой-то папке, вводя меня в транс. Он беспрестанно смотрит, и я еще сильнее смущаюсь. «Хорошо, положи здесь». Кивком головы указывает на столешницу. Опускаю бумаги на стол и уже собираюсь бежать. Этот Герман Касаткин пугает меня до икоты. «Алина Вишня, значит». Поворачиваюсь, изумленно глядя на него. «Откуда вы знаете мое имя?» Выдыхаю шумно. Взглядом прослеживаю, куда смотрит Касаткин. И вижу под его рукой свое фото. Встряхиваю головой, ничего не понимая. Меня накрывает озноб. Эта папка — мое личное дело, которое завели при приеме на практику. По твоей вине, моя секретарша сегодня получила серьезную травму. Двойной перелом ноги и ушиб копчика. Он саркастически усмехается. Теперь она на больничном и пробудет дома как минимум 2 месяца. Мне очень жаль. Но с чего вы взяли, что я имею к этому отношение? Спрашиваю уклончиво. «Видел запись с камеры наблюдения», — обезоруживает он. «Это ведь ты разлила кофе? Или что там было? Я тебя еще в прошлый раз запомнил». «Макиата». Пищу тихо, понимая, что все куда хуже, чем мне казалось. «Да все равно. Ты как та Аннушка, которая разлила масло. Создала мне проблему, понимаешь? Еще бы мне не понимать. Все же моя мама — учитель литературы». «А недавно из-за тебя пострадала моя машина», — добивает фразой. «Вспомнил. Ох, так и знала, что затишье бывает лишь перед бурей. Как я могу искупить свою вину?» Смотрю прямо на Касаткина. «У меня к тебе есть одно личное предложение». «Вы шутите? И что я должна сделать?» Его слова меня пугают. Однако он довольно симпатичный, но взгляд такой хищный, пристальный. Фамилия ему точно к лицу. В белой рубашке и черном пиджаке этот синеглазый брюнет действительно напоминает убийцу из океана. Заменить Ксению Сергеевну на время ее вынужденного отсутствия. «Ну, я ведь здесь на практике?» Смущаюсь. «Как же напишу отчет? Ты по-прежнему будешь числиться как стажер Рогова, но получишь добавку до зарплаты секретаря. Времени на отчет тебе тоже хватит. В конце концов, есть еще обеденные перерывы. А с Иваном Даниловичем я договорюсь. На дворе июль месяц, а у меня едва ли не полофиса в отпусках», — понижает голос. «Мне совершенно некем заменить Ксению. К тому же нужна миловидная сотрудница, ко мне часто приезжают деловые партнеры. И еще, ты ведь понимаешь, что за свои поступки надо отвечать». От его низкого голоса с гневными нотками в моих легких вибрирует воздух. Я никогда не занималась секретарской работой и не разбираюсь в делопроизводстве, возражаю я. Вдруг прокатит отговорка. Анна Леонидовна из отдела кадров объяснит тебе азы. Это ведь не какой-нибудь сопромат учить, тут все гораздо проще. Не думаю, что разобраться с офисной техникой и входящей корреспонденции большая проблема. Чего мне меньше всего хочется, так это заменять секретаря. Особенно становиться секретаршей Касаткина. Я его уже заранее боюсь. Даже не знаю, что больше меня пугает, строгий характер вкупе с чарующими манерами или то, что он не оставит просто так факт разбитой по моей вине тачки. Не говоря уже о покалеченной секретарше. Двойной перелом и ушиб копчика. Последнее, конечно, не менее серьезно при ее должности. Издаю нервный смешок, хотя самой совсем не весело. Если она вдруг узнает, то может вообще подать на меня в суд за пролитый кофе. Я пока не знаю, в курсе ли она. Но вот босс точно осведомлен. Наверняка он и записи сохранил. И в любой момент меня выдаст. Это чем-то похоже на шантаж. Пусть вслух никто и не угрожает. Но у меня нет вариантов, как избежать этой отработки. Герман Назарович, вспоминаю его отчество. Вы ведь понимаете, что секретарь из меня никакой. Я учусь на инженера. Эта практика для меня важна, чтобы понять суть строительного производства, а вы предлагаете... Чушь. Он встает из-за стола и в одно мгновение оказывается рядом со мной. Все эти практики — пустое место и нужны лишь для галочки. Еще ни один из молодых специалистов не вспомнил ничего из того, что было во время практики. Все приходят на работу как с чистого листа и лишь на собственном опыте учатся чему-то действительно важному. Я ведь тоже когда-то был студентом, поэтому знаю все не понаслышке. Но если ты отказываешься... Нет-нет, машу руками, не позволяя ему приблизиться. Я, может, и не против, отчасти, но, боюсь, вы останетесь недовольны моей работой. Слушай, я все понимаю и не собираюсь цепляться по мелочам. С легкой издевкой говорит он. Ага, только по-крупному, масштабно.